Где и на основании каких отрывков вы считаете, что позиция армянин, по крайней мере, в учении Якова Армения, где вы нашли подобные пункты, подобные цитаты, она является моралистической? Спасибо.
Значит, там было написано «Хегулт. История теологии. Санкт-Петербург. Свеч. 2001 год. Страница 226». В Дорхерте армянианство было отвергнуто, но все же оно приобрело большое значение, поскольку включило в себя социанское движение, о чем я еще не сказал. И во многих отношениях стало предвестником идеи эпохи просвещения. Кроме отрицания ортодоксального учения о предопределении, для армянианства характерен моралистический подход. Вера рассматривается как человеческое достижение, а позднее также строгий рационализм в богословии. Это не мои слова, это слова Хегулда. Причем прошу заметить, что он в этой бодяге не участвует. По той простой причине, что он лютеранин, там другая сатириология. То есть вот этот спор, он вообще проходит только в рамках кальвинизма. Армянство – это определенная мутация кальвинизма. Потому что он после, поэтому я так не в плохом смысле изменение кальвинизма. Вне кальвинизма этот спор просто бессмысленен. Если мы берем сатириологию как процесс, то этого спора просто там не может быть. Значит, я ответил на ваш вопрос, что это не моя была идея. Это вот этого Хегулда. Ну, я согласен с ним. А что такое морализм? Ну, вот он говорит, что вера рассматривается как человеческое достижение. Я считаю, что морализм – это такое политкорректное выражение, книжное термина фарисейства.
Вы сказали, что... Не буду просто цитировать, не посмею, наверное, в отношении актуальности полемики между каллинистами и армянами, но, насколько я знаю из истории, как раз-таки в колониях реформатского толка, пресвитерианского толка, реформатского толка, все-таки скажу слово каллиниста, да, в колониях этого толка люди долгое очень время не могли решить такой вопрос, как, допустим, рабство африканцев, рабство людей, которые попали во власть канализаторов. Потому что, соответственно, если подобная работа в отношении, вот миссионерская работа, если она принимает к сведению детерминизм Кальвина, то колонизаторы, соответственно, считали, что миссия среди этих людей, она не должна быть, не обязательно ее осуществлять, потому что Бог предопределил этих людей к тому, чтобы и свет спасения, свет Евангелия для них никогда не воссиял. Что вы скажете по этому поводу?
Протестантские церкви вообще очень поздно стали заниматься миссионерством. Первые протестантские церкви миссионерством не занимались. Миссионерство появляется в протестантизме вообще во всем. Это 18-й, основной расцвет 19 век. То есть это в отличие от католиков, которые, кстати, активно занимались. По сравнению, когда сравниваешь миссиологию и миссионерскую работу католиков и протестантов, протестанты выглядят очень бледно и как последователи. Значит, да, я хочу сказать, что это не только в отношении рабства. Это одна из причин, почему кальвинистские церкви не занимались тогда миссиологией. Потому что они считали, что если Бог предопределил этого человека к спасению, то нечего куда-то ехать, и ему чего-то говорить, он и так будет спасен. А, возможно, я так считаю сейчас, что это достаточно неправильное понимание Кальвина. То есть, я говорил уже, да, мы не знаем, кого спасет Бог, поэтому мы должны говорить всем, возвещать. И это то, что сказал нам, вернее, повелел нам Бог. Вот, поэтому, возможно, как раз вот в этом я с кальвинизмом тоже не очень согласен. Я считаю, что миссионерством нужно заниматься, и нужно заниматься активно, именно из-за того, что мы не знаем воли Божьей.
Я тоже сейчас испытываю большие проблемы в отношении понимания этого отрывка Римлянам 7, 14-25, в отношении ветхого человека и нового человека. Я как раз-таки думаю, что в контексте армянианства, если тот человек, о котором говорит Павел, это Павел, эта идея очень легко и очень замечательно уживается, потому что не только кальвинисты, наверняка армяне, если, конечно, я правильно понял, если там ничего не напутано было, да, то что Павел, если говорит здесь о себе, то это кальвинизм. Это кальвинистское понимание ситуации. Или армянское. Потому что я считаю, что это армянская система. Кальвинистская. Тогда вопрос, в чем конкретно выражено с богословской точки зрения кальвинизм этого отрывка?
Мы с вами старательно упираемся в один вопрос. Вопрос может быть основной, но проблема в том, что мы его не можем решить. На мой взгляд. Это вопрос свободы воли. Что это такое вообще? А я здесь читал одну статью, там было перечисление 5 вопросов, которые не будут решены в ближайшие несколько столетий. В основном это были вопросы научные, но один вопрос был, научно-естественный наук, но один вопрос был, что такое свобода воли. А когда мы говорим об армянстве и о кальвинизме, то здесь, как уже неоднократно замечалось, что основная разница в антропологии, а точнее в антропологии грешного человека. Как мы воспринимаем грешного человека? Кальвинизм воспринимает грешного человека как покойника. Да, вы были мертвы во грехах. Требовать что-то от мертвого человека сложно. Соответственно, ни о каком вопросе свободы воли у мертвого... Ну, понимаете, вот мы можем говорить, что вот этот человек в реанимации врачи оживили, а этого не оживили, потому что один помогал, чтобы его оживляли, а другой не помогал. Вот, это как бы, скажем так, позиция кальвинизма. А позиция армянства говорит, что нет, насколько я ее понимаю, конечно, что у грешного человека, у него есть какие-то остатки свободы воли, которые он может проявить. То есть, грубо говоря, чем он может откликнуться на эту благодать Божию? Какие-то остатки есть. И основной текст, который как бы определяет нас, в какую мы сторону идем или в какую мы сторону не идем, как раз по этой литературе, это вот этот вот текст. А армяне говорят... На всяком случае, опять же, те книги, которые я читал, вот здесь даже не к ночи будет помянутый Форслайн, Лерой Форслайн. Значит, он говорит, что этот текст говорит о невозрожденном человеке. А раз невозрожденном человеке, то у него есть какие-то вот эти вот муки совести, свободы совести, по которым он может сделать выбор, откликнуться на призыв Бога. Или не откликнуться на призыв Бога. Других реальных текстов, на мой взгляд, в Библии, которые бы говорили, подтверждали идею о свободе в какой-то воле отклика у невозрожденного человека, на мой взгляд, нет. А кальвинисты считают, что в этом тексте Павел говорит о себе и о христианине, а вот этих проблемах христианина, а не невозрожденного человека. Как аргумент говорят, что христианин здесь не должен быть таким нехорошим. Какой-то это не христианский, получается, апостол или действие, или еще что-то. Мне кажется, вот этот вопрос о том, какую позицию примет человек, армянство или кальвинизм, он во многом определяется тем, как он примет этот текст. Причем я не говорю об там углубленной экзегезе и все остальном. Просто обычный человек, он читает этот текст. Это относится к христианству или это не относится к христианству? Это мой такой взгляд. И я считаю, что в армянском споре, кальвинистско-армянском споре, это является ключевым текстом. Не случайно Армения начинает менять свои взгляды и высказывать изменения на свои взгляды. Именно послание Римлянам, 7, 8, 9 глава. То есть вот это вот тот ключ. Но когда, опять же, на мой взгляд, мы истолковываем, что здесь состояние невозрожденного человека, не христианина, мне кажется, у нас возникают определенные проблемы с самим текстом, о том, что он говорит. Потому что там, начиная после 13 стиха, во-первых, идет переход с прошлого времени и вы на настоящее время и я, который мы как-то сложно нам объяснить. Правда, пытается объяснить, что здесь Павел отождествляет себя с Израилем или с Адамом. Он как представитель Израиля Адама. Но я хочу сказать, что если я думаю и представляю себя Израилем, мне очень сложно воскликнуть. несчастный я человек. Кто освободит меня от этого тела? Мне кажется, это глубоко личный возглас. Это, опять же, мое мнение, мое мнение.
В отношении рабства воли, которое мы видим у Мартина Лютера, мы видим как неспособность человека воспринимать благо, воспринимать доброе. В этом смысле мне хотелось бы сначала ввести в дело, как бы объяснить свой вопрос, суть своего вопроса, некоторым тоже отступлением, но недолгим, друзья. В том смысле, что Мартин Лютер понимал спасение главным образом как действие Бога, исключительно Бога. Так что и вера человека, его покаяние являлось действием благодати. Насколько я понимаю, подобная логика, она заключалась в чем? Многие люди, когда Мартин Лютер смотрел на окружающую действительность, эту веру не имели. Почему я, Мартин Лютер, или я, Виктор Владимирович, эту веру имею, а мой сосед, Василий там, Батькович, он эту веру, соответственно, не имеет? Потому что, а я не знаю, Бог хочет, чтобы все люди спаслись, говорит Мартин Лютер, и заключает, что здесь Бог, он просто затаился. Этот Бог, он неведомый, он не отвечает мне на мою тайну, почему он желает одних людей привести к покаянию, других нет. Пришел Кальвин, соответственно, чуть позже, и заявил, какой еще Бог затаившийся. На самом деле тут все очень четко. Одних Бог просто суверенно предрасполагает к благодати, а других предопределяет к вечной погибели. Соответственно, когда в такой логике мы мыслим о благодати, которая всегда необходима, чтобы сделать какое-то добро или зло, возникает масса вопросов, связанных опять-таки с тем, где имеется здесь Божья любовь. Почему Бог поступает не по любви? Я понимаю, что, возможно, предварительно забегая вперед, что мои братья-кальвинисты отвечают на то, что здесь, опять-таки, не существует равенства, я вспоминаю понятие аналогии Энтис. Понятие справедливости любви наше, оно не понятие справедливости любви Бога, который на небесах. Наши пути, это наши пути, Божьи пути, это Божьи пути. Мы на земле, сказал Киркегор, а Бог на небесах. Но, тем не менее, психологически, очень сложно воспринять подобную логику. Когда мы думаем о благодати, как, может быть, даже всеми августианском смысле слова, в полуавгустианском смысле слова, что это некая такая энергия, либо квазитопливо, которое впрыскивается в одних людей и не впрыскивается в других людей. Бог кому-то дал энергетику, силу покаяться, кому-то Бог не дал. Почему, мы не знаем. Мне кажется, что как раз здесь Мартин Лютер и Кальвин, они отходят от, в принципе, юридического понимания благодати больше как расположение. Тогда как, на мой взгляд, благодать – это все. Бог каким-то образом использовал факторы в жизни человека, проповедников, телевидение христианское, я там не знаю, многие другие вещи, чтобы убедить человека принимать веру. И такие же аргументы, такие же факторы убеждения существуют по отношению к неверующим людям, которые также свободно могут войти в союз со Христом и свободно от этого союза избавиться или выйти из этого союза. Поэтому вопрос опять-таки логический, насколько это приемлемо психологически в проповеди христианского пастора говорить. Я не знаю, может быть, вы не говорите, как приходской священник или приходской пастор об этом, но тем не менее проповедует о том, что да, есть в нашей жизни люди, которые не имеют Божьей любви, которым Бог не проявляет эту любовь. Как вот именно на психологическом, пасторском уровне это проповедовать, об этом говорить, хотя, опять-таки, вы сказали, что это не актуально. Потому что, я объясню последнюю иллюстрацию. Ко мне подошла однажды во время моей учебы в Бельгии девушка из Голландии, которая сказала, у меня психологические трудности в понимании проповеди моего пастора. Он говорит, что спасение и наши действия, благие действия в этой жизни, в нашей христианской жизни, являются действием Бога. Это не должно быть трудом, это не должно быть поступками, делами, потому что спасение и наша жизнь, она осуществляется благодатью. Так я не могу понять, она говорит, где помогая бабушке перейти через дорогу я, а где благодать это делает, да? И она имела, на самом деле, психологически, чуть ли не полушизофренические вообще такие вопросы у нее возникали, да? Где я, где благодать? Вот как вот быть с практическим применением вот этого учения?
В свое время я придумал такую иллюстрацию. У нас есть здесь человек, который совершили преступление. Реально, да, убийц. Их поймали. И посадили, был суд, не наш, не российский суд, а настоящий, нормальный суд. И в соответствии с законами их осудили пожизненному заключению. Это справедливо? Эти 10 сидят в тюрьме за то, что они сделали, по закону осуждены. А потом Дмитрий Анатольевич Медведев утром проснулся, вдруг с удивлением обнаружил, что он встал с левой ноги, а не как обычно с правой. Да еще сегодня великий праздник, 300 лет граненому стакану. И он говорит, давайте-ка я помилую. Что там у нас? 10 человек сидит. Давайте 2-го и 7-го мы отпустим на волю. Они заслуживают смерти. По справедливости они должны сидеть в тюрьме. Все люди грешные и достойны смерти. Всех надо убить. А Бог по своей милости и по своей любви совершенно нам непонятно. Спасает некоторых, дает помилование. Вы мне можете сказать какое-то другое богословие, где бы еще так проявлялась любовь Божья? Поэтому я и говорю, что для Кальвина и для меня предопределение – это проявление Божьей любви и радости. Вокруг меня есть люди, которые намного лучше. Мой брат, он по характеру лучше. Но Бог почему-то спасает меня. Я читаю. И в ответ это я перевожу бабушку через дорогу. В ответ на Божью, так сказать, по своей свободной, освобожденной Иисусом воле. Я служу приходским пасторам. Мне бьют морду за то, что я приходской пастор. Я проповедую об этом своим прихожанам. И говорю, вы здесь, потому что вас Бог избрал. Потому что вас Бог любит, спасает. И по своей любви Он не даст вам погибнуть. Как Он обещал Иакову во время лестницы. Я буду с тобой и сохраню тебя. И знаете, мои прихожане в ответ радуются. То, что я им это говорю. И то, что они могут чувствовать любовь Божию. И шизофрения у них не возникает. Может, они не те грибы едят, что в Голландии.
Вопрос. Отойдем от общих разговоров и придем к конкретным людям. Адам и Ева. Вот их грехопадение. Было ли оно предустановлено Богом? Или же все-таки была там свобода выбора? Когда было грехопадение Адама и Евы? Вот. И следующий из него. Погибшие, которые ныне в аду положим, да? Они осуждены за грехи или за отсутствие веры? Или за то и другое?
Я считаю, что только у Адама с Евой и была свобода воли, которая, по которой они свободно выбрали, есть или не есть. Все. А вот после того, как они съели, извините, свободы воли у них уже не было. И, соответственно, свободного выбора тоже у них не было. Подождите. Второе. Значит, если мы начнем читать Библию, то мы выясним, что все суды происходят только по делам. Соответственно, все те, которые оказались в аду, они оказались по своим делам. И совершенно по справедливости Божией. Несправедливость в том, что некоторые из тех, которые в аду должны находиться, оказываются в раю, как я надеюсь, мы с вами там и окажемся. Вот это несправедливость, это милость Божия.